Глава 34. Когда в дверь постучали, мастер Ильфа не удивился. Хотя нар был уже поздний, за окном стемнело, и лавка давным-давно была закрыта. Старый марасец ждал покупателя, и поэтому впервые за 40 лет изменил собственным привычкам и не лег спать засветло. Заказчик был странный, да и запросы у него оказались существенные. Но он платил очень серьезные деньги, и на все капризы можно было закрыть глаза. Деньги делали сварливого мастера Ильфа гораздо более терпимым к окружающим. Нетерпеливый стук повторился. Марасец затушил все свечи, кроме одной, как этого требовал клиент, и раздраженно крикнул.
«Иду, иду!»
Шаркой ногами он поспешил к двери, вытирая руки о фартук и ворча под нос о торопыгах, которых во время его молодости никогда не было. Поднял засов и отступил в сторону, приглашая позднего гостя войти.
«Все готово»,
— сказал мастер, кашлянув в кулак.
«Конечно, были проблемы с материалом. Этот металл и раньше-то встречался крайне редко. А когда 100 лет назад последняя шахта в Грагане истощилась, так и вовсе днем с огнем не сыщешь. Пришлось побегать. Старые связи порой начинают приносить свои плоды, когда этого уже и не ждешь».
Заказчик, облаченный в тяжелый черный плащ с глубоким непроницаемым капюшоном, аккуратно, один за другим положил на стол 6 крупных, больше перепелиного яйца, урских бриллиантов. Вторая часть оплаты за работу марасца. Даже в свете одинокой свечи голубоватые камни были подобны слезам богов. И внутри них пульсировало живое пламя. Мастер Ильфа степенно кивнул, убрал сокровище в мешочек, мельком взглянул на старое кольцо на пальце клиента, настоящую редкость, и сказал.
«Польщен, что вы платите, даже не оценив моей работы, госпожа».
«Ваша репутация говорит сама за себя».
У нее был прекрасный голос, немного странный, но приятный акцент и очень чистое произношение. Марасский не был ее родным языком, но говорила она на нем практически идеально. Старик подумал, что жаль, он так и не смог рассмотреть лица незнакомки.
«Подождите, пожалуйста, Мингу, сейчас я принесу ваш заказ».
Он зажег вторую свечу, прошаркал в соседнюю комнату и достал из кармана ключик на цепочке. Отомкнул потайную дверцу в стене и достал шкатулку из белого синского кедра. Принес, поставил перед незнакомкой.
«Вот, все ваши пожелания были учтены. Мерки оказались идеальными».
Повинуясь едва заметному жесту изящной руки, он откинул крышку, чтобы женщина смогла увидеть лежащую на черном бархате прекрасную белую маску из граганского серебра. Капитан Даш, владелец шхуны Огнерожденный, стоял недалеко от грот мачты и, облокотившись на планширь, щурился, наблюдая, как заканчивается погрузка припасов. Планширь — деревянные перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта. Грузчики закатывали на борт последние бочки. Матросы вернулись с берега и теперь бурно обсуждали вчерашнюю гулянку, подружек и скорое плавание. Подошел Рюк. Сказал, что все пошлины уплачены, начальник порта подписал разрешение на отплытие. Даш довольно кивнул ухмыльнувшемуся помощнику, сам довольно осклабился, пробормотав протухлую селедку. Никто из его команды не думал, что еще когда-нибудь вернется в Альсгару. После того, как в последний раз их взяли за перевозкой пыльцы счастья, честные торговцы чудом сохранили корабль и свободу. В тот день, когда Рован напал на город, им удалось под шумок вырваться из пылающей гавани. Тогда Даш клялся морскими кракенами и всеми ветрами, что и близко не подойдет к берегам империи, пока его хорошенько не забудут. Но все сложилось иначе. И после захода в порт Грагана их наняли, чтобы перебрасывать через Устричное море припасы и оружие в осажденный город. А спустя полгода именно Огнерожденный смог проскочить мимо наботорских охотников и отвезти мать и ходящих из совета в Лоско. Так что теперь все прежние прегрешения контрабандистов в Альскаре были забыты. И они начали жизнь с чистого листа. Нынешний поход в Золотую Марку обещал стать прибыльным предприятием из-за редких северных товаров, перекупленных за бесценок у какого-то паршивого каботажника. Впрочем, это не помешало прижимистому Дажу не забывать и о других выгодах, и взять к себе на борт 4 пассажиров. Лишних соринов, как известно, не бывает. Сейчас эти 4 стояли на берегу совсем недалеко от шхуны, и дующий от берега ветер прекрасно доносил до капитана их слова. С 2 из них старый морской волк уже имел дело. Тот самый светловолосый тип, а вместе с ним и молодой парень, что были на шхуне в день, когда она на всех парусах неслась из подожженного новаторцами города. С тех пор многое изменилось. Паренек, в тот раз все время страдавший от качки, возмужал. И Даш поначалу даже не узнал его. А вот светловолосый остался таким же, как прежде, хмурым, малоразговорчивым и опасным. Женщины, путешествующие с ними, были капитану незнакомы. Обе молодые и улыбчивые, они всегда находились рядом со спутниками или же о чем-то тихо беседовали между собой. Куда делась та, что была с Серым в прошлый раз, Даш спрашивать не стал. В чужие дела, особенно дела подобных людей, капитан старался без нужды не лезть. Новая женщина ничем не напоминала прежнюю. Лишь глаза у нее, как и у прошлой, были цвета глубокого моря. Нереально синие.
«Их там очень много», — восторженно сказала русоволосая девушка. «Целая библиотека. Настоящий кладезь знаний. Кавалар нашел для нее отличное место».
Разговор о фолиантах шел уже несколько минок и не представлял для Даша никакого интереса. Он мало интересовался книгами, если, конечно, они не касались мореплавания и судоходства.
«Жаль, что нельзя увести их все с собой», — посетовала говорившая. «Того, что у тебя в мешке, вполне хватит», — успокоила ее синеглазая женщина.
«Вот так, собака!»
Троица, провожавшая пассажиров огнерожденного, была весьма колоритной. Рыжий варвар, воин с поврежденной рукой и маленькая болтливая зеленая не то белка, не то крыса, не то кошка. Подобных тварей раньше капитан никогда не видел. «Куда вы теперь?» — спросил у них светловолосый.
«Думаем все-таки побывать в Коруне. Тогда ведь не сложилось, лопни твоя жаба. А тут милорд Ранда приглашал к себе в гости».
«Будете у него, не забудьте передать Альге, что мы ее ждем», — попросила девушка, восторгавшаяся книгами.
«Конечно, госпожа», — сказал северянин.
«Ты и соскучиться не успеешь, Рона», — улыбнулась синеглазая. «Она будет с нами уже в начале осени».
Та кивнула и сказала что-то так тихо, что Даш не расслышал.
«А после Коруна?» — спросил Серый. «Куратам 6 башен. Теперь нам есть куда вернуться», — ответил воин, и его рыжий приятель согласно кивнул.
«Вот так, собака!»
— пискнул зверек.
Снова подошел Рюк и отвлек капитана от разговора пассажиров. Даш выслушал доклад, кивнул, отдал последнее распоряжение, а когда вновь обратил свое внимание на берег, пассажиры уже попрощались с троицей и поднимались на шхуну.
«Когда отплываем?» — спросил Серый. «Отходим», — поправил его капитан. «Через полнара, если ветер не переменится».
Мужчина поднял взгляд к небу и потянул носом воздух.
«Не переменится. Сегодня он нам сопутствует».
Я открыл глаза, привыкая к полумраку, царящему на второй палубе. На шхуне была единственная каюта, и капитан уступил ее нам за соответствующую плату. А мы с Лайн отдали Шену и Рони, расположившись в закутке возле спуска в трюм. Моего солнца рядом не было, но прежде чем встать, я несколько минок пролежал, не шевелясь, чувствуя, как огнерожденного качает на волнах, слушая храп матросов и скрип корабельной снасти. Уже несколько месяцев мне не снилось ничего необычного. И когда я просыпался, мне частенько казалось, что я все еще сплю, а на самом деле нахожусь где-нибудь в снегах Катукских гор или в сердце болот, или в Брагунзане. Порой было очень тяжело заставить себя поверить в то, что все уже позади. 2-недельное плавание в Харок, столицу Золотой Марки, подходило к концу. По словам Даша, сегодня мы должны прибыть на место. Я встал, нашарил сапоги, обулся, вышел из огороженного натянутой парусиной угла и осторожно направился вдоль палубы к трапу, стараясь не задевать спящих в подвесных койках матросов. По пути я в который раз думал, что мне не хватает оставшихся в империи Лука, Гонора, Юми. Да и к Бабака тоже. Вот уж не думал, что такое вообще может быть. Мы попрощались с друзьями в гавани, и никто не знал, встретимся ли когда-нибудь. Наверху было раннее утро. В небе висела легкая дымка. Свежий ветер, сильный и резвый, надувал косые паруса, подгоняя огнерожденного. Капитан Даш стоял у штурвала. Пара человек из команды исполняли приказы горластого Рюка. Я огляделся и увидел Лайн на баке. Она сидела в одиночестве, подставив лицо попутному ветру, развивающему ее волосы, и смотрела на покрытое белыми барашками волн море. У нее на коленях лежала одна из книг, взятых в тайной библиотеке скульптора, скрытой в храме Меллета, где мы когда-то провели ночь. Увидев меня, ласка улыбнулась и подняла руку в приветствии. Помахав в ответ, я поспешил к ней. Подошел, обнял, поцеловал. Зарылся лицом в душистую гриву волос.
«Почему не спишь?» — спросил я ее.
«Томлюсь в ожидании», — отозвалась она. «Хочу увидеть золотую марку первой. Мы слишком долго в нее стремились, чтобы я пропустила этот момент».
Я рассмеялся, кивнул на книгу. «Смогла отнять у Шена игрушку?»
«Они с Роной вчера торчали под фонарем допоздна. Целитель говорит, что, кажется, понял, как можно вырастить новые лепестки пути. Смотри, смотри!»
Она разом забыла о книге, вскочила, подалась вперед. Я взял ее за руку, и мы вместе увидели, как из-за горизонта появляется берег новой земли. Ветер, когда-то пойманный за хвост, все-таки донес всех нас почти до последней черты.